Второе. Дальнейшее возражение. Осевое время вообще не фактическая данность, а результат оценочного суждения. Чрезмерно высокая оценка творения этого периода основана на предвзятом мнении. На это можно возразить. В области духовных явлений фактической данностью может быть только понимание смысла. Понимание же по своей природе всегда связано с оценкой. Историческое представление эмпирически всегда основано, правда, на совокупности отдельных, объединенных друг с другом фактов, но складывается не только из них. Лишь понимание дает нам представление как об историческом духе вообще, так и об осевом времени в частности. И это представление есть одновременно и понимание, и оценка. Оно составляет наше эмоциональное восприятие, поскольку речь идет о нас самих, нас непосредственно касается, и не только как прошлое, которое мы постигаем в его прежнем воздействии, но как такое прошлое, чье дальнейшее, постоянно возобновляющееся воздействие не поддается предвидению. Поэтому органом исторического исследования является человек в целом. Каждый видит то, что заключено в его душе. Источник понимания создает наше присутствие в настоящем, здесь и теперь, наша единственная действительность. Поэтому чем сильнее наш душевный порыв, тем отчетливее предстает нам осевое время. Если иерархия исторических данных постигается только в соответствии с субъективным существованием человека, то эта субъективность гаснет не в объективности чисто предметного мира, но в объективности совместного видения, неким сообществом, которое человек ищет, если он не чувствует себя его членом, ибо истина то, что нас объединяет. Осевое время будет постигнуто нами сообща в его значении и в нерасторжимой от этого постижения оценке, и когда-нибудь обретет значение в качестве такового для человечества в целом. Таков мой тезис, который по самой своей природе не может быть неопровержимо доказан, но может быть убедительно подтвержден по мере расширения и углубления воззрений людей. Третье. Следующее возражение. Выявленная нами параллель не носит исторического характера, ибо то, что близко друг другу в духовном отношении, не входит в единый исторический процесс. Это возражение выдвигали уже против Гегеля, рассматривавшего Китай, Индию и Западный мир как диалектическую последовательность ступеней в развитии мирового духа. Указывалось, что здесь, между ступенями, нет того реального соприкосновения, которое мы обнаруживаем в истории западного мира. Однако в нашем тезисе речь идет о принципиально ином. Мы ведь отрицаем именно последовательность развития от Китая к Греции. Его не было ни во временном, ни в смысловом аспекте. Здесь наличествует, по нашему мнению, параллельное существование в одно и то же время и без взаимодействия. Ряд различных по своему происхождению путей ведет как будто к одной цели. Перед нами многообразие одного и того же в трех образах, три различных корня истории, которые впоследствии, после прерываемых отдельных соприкосновений, окончательно только через несколько столетий, собственно, только в наше время, обретает свое единство. Поэтому наш вопрос сводится к характеру упомянутого параллелизма.